Ветер в окно.
Четверг, 16 февраля 2023 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске. Живые старины от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. Историческая рубрика Ани Груздевой «Макрособытия». В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Нины Дашевской «Квартетные сказки». Герой рубрики Ольги Якобсон «Заметки театра Люба» – советский актер театра и кино, мастер художественного слова Николай Мордвинов. И в завершение выпуска «Тайны Орфея» Андрей Денисов представит очередную часть мини-цикла «Музыкальные курьезы». Итак, мы начинаем. У микрофона сказитель и фольклорист Александр Маточкин.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня снова разговор пойдет про наших сказителей. Ведь мы помним, что несмотря на то, что былины представляют собой каноническое традиционное искусство, тем не менее традиция сказывания весьма гибка, и сам канон устной поэзии предусматривает постоянное варьирование, поиск и создание нового. То есть былины являются не какими-то безликими, обобщенными окаменелостями, но всегда являются изделиями живых мастеров, творящих здесь и сейчас. Иными словами, в сказительском деле очень сильно личное начало, поэтому так важно знать, с былиной из чьих уст мы имеем дело. Сегодня я расскажу про Анисима Федоровича Вокуева со Средней Печоры. Вот что пишет о нем собиратель Николай Евгеньевич Анчуков. Анисим Слепой живет в деревне Уюк в 25 верстах от центра Печоры, Усть-Цильмы. Являлся Анисим убогим человеком, осторожно вышагивающим по длинным улицам Усть-Цильмы за малышом 12 лет, ведомый за палку. Придет он, сядет на пол, упершись спиной о стену, вытянет ноги и заговорит. Заговорит спокойно, нисколько не напрягая голос, а стекла зазвенят в рамах. Так, можно сказать, ужасен его голос. Бас чистый, высокий и до того громкий, что просто удивляешься, что исходит он из старческой груди. Волосы длинными прядями падают на его крутой лоб, а длинная борода закрывает пол груди. Анисиму уже 70 лет, а здоровье у него все еще воловье. Щеки налиты, как яблоки, и пылают румянцем, как у молодого. Энергичен Анисим и подвижен удивительно. Начать с того хотя бы, что явился этот слепец в Усть-Цильме, где я пережидал в ту весну распуту, тогда, когда еще никто не думал двигаться с места. Печора только что тронулась, лед сплошной массой плыл в океан вниз по реке, а Анисим с нанятыми им двумя гребцами в лодке, то затопленными лугами и лесом, то лавируя между льдов, пробрался вверх по реке целых 25 верст из своего родного Уюга. Он торопился. В Усть-Цильме ждало его какое-то таинственное дело. Проживя на свете слепым 60 лет, а слеп Анисим лет 12, он женился. У него 10 человек детей, нажил дом. И однообщественники слушают Анисима не только за его громовой голос или зажиточность, но и за его ум, находчивость, большую практическую сметку. Анисим действительно умен, обладает большим здравым смыслом и какой-то просто невероятной памятью. Когда-то, лет 50 назад, слышал Анисим в чтении полемические старообрядческие книги, впитал из них существеннейшие, и вот он защитник старой веры. Когда православный миссионер устраивает беседу со старообрядцами, Анисим, ведомый по улице сынишкой за палку, смело является состязаться за веру и часто своей широкой глоткой и насмешками гонит противника с поля словесной битвы. Какими-то путями Анисим познакомился с некоторыми статьями закона, и вот он адвокат. Первый богач в Усть-Цильме посылал Анисима за 300 верст к зырянам на реку Вашку хлопотать по какому-то такому мудреному делу, что от него отказался местное юридическое светило, волостной писарь. Анисим расспросил подробно, подумал и согласился съездить. Поехал и выиграл дело. Памяти Анисима я обязан тем, что списал у него несколько былин в прекрасных вариантах, спетых прямо-таки художественно, без единой лишней строчки и слова. Прекрасно знает Анисим и сказки, и также артистически их рассказывает. К величайшему сожалению, жил Анисим в Усть-Цильме недолго, все время занят был делом, мог отвлекаться для меня урывками, и я немного списал у него былин и еще меньше сказок. Знает он их, конечно, несравненно больше того, что успел рассказать мне. Поет Анисим и песни, знает их множество. Кое-что из своего песенного репертуара Анисим спел и мне. И пел он песни преимущественно такие, что они как-то совсем не вяжутся ни с его деловитостью и серьезностью, ни с тем, что он убежденный старообрядец и уже в таких годах, когда его ровесники думают о прекрасной матери пустыни. Из наследия Анисима Федоровича Вокуева сегодня прозвучит не старина, а сказка, а точнее – Прибакулочка, прибасеночка.
Зачиналася, починалася сказка славная, повесть давная. На море, на кияне, на острове, на буяне стоит бык кормленый, в правом боку нож точеный. Приди, ножом режь и говядину ешь, помакивай и закусывай. Жевал, бывал, на босу ногу топор обувал, топорищем подпоясывался, кушаком подпирался. Бурлаки пошли по иным сторонам, по иным городам, вышли на матушку на Волгу. Матушка Волга широка и долга, а жить на ней невозможно. Берега кашные, воды молочные. Муха синюха, где ты живешь? Живу на водах, на горах, на престольных городах. Там меня ветром не веет и водой не топит. Первого пехотного полка полковой писарь Петр Петров по прозванию Пирогов писал по белой бумаге павлиным пером и посыпал песчаным песком. И пошел по городу по границе, поймал птичу. Птичья перепелича пела и перепела, по морю полетела, пала и пропала, павлино перо потеряла, нечем стало писать. Дали мне снежену кобылку, соломенную сделку, горохову плетку. Дали мне синь кафтанчик, дали фуражечку, дали желтую чашку да красную ложку. Сел на кобылку и поехал. Еду, горит у мужика овин или баня. Я подъехал близко, поставил снежену кобылку. Снежена кобылка растаяла. Соломенную сделку бычки съели. Горохову плетку петушки расклевали. Пошел пешком. Летит ворон и кричит: «Кур, синь да хорош!» А мне слышится: «Скинь да положь!» Скинул да положил под кокору, не знаю под котору. Был молодец совсем, а стал ни с тем.
А на сегодня все. Выпуск был посвящен печорскому сказителю Старин, а также сказочнику Анисиму Федоровичу Вокуеву. Добрым людям на услышание, синю морю на утишение.
Старины. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Встречайте Аню Груздеву с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 16 февраля 1722 года император Петр I издал указ о престолонаследии, согласно которому глава государства мог сам назначать себе преемника. Указ нарушил многовековую традицию передачи власти от отца к старшему сыну. Теперь глава государства мог назначить своим наследником, кого пожелает. Указ стал следствием борьбы Петра I со своим сыном, цесаревичем Алексеем. После его гибели в 1718 году Петр не хотел передавать власть внуку, Петру Алексеевичу, за которым стояли противники его реформ. Ссылаясь на более ранние исторические факты передачи власти русских правителей непрямым наследникам, Петр издает указ о престолонаследии. С идеологическим обоснованием выступил Феофан Прокопович. В его книге «Правда воли монаршей» так обосновывалось право императора распоряжаться будущим государства. Как отец может лишить сына наследства, так и государь – престола. Такой способ престолонаследия служил одной из предпосылок дворцовых переворотов, гремевших на протяжении всего XVIII века. После смерти Петра его авторитет долгое время был необычайно велик. И последующие правители не спешили отменять указ, на который рассчитывали в дальнейшем. Но позже Павел I в день своей коронации подписал указ о престолонаследовании, отменявший Петровский и возвращавший старый порядок, чтобы исключить в будущем ситуацию отстранения от престола законных наследников. 2 февраля 1937 года американский химик-изобретатель Уоллес Хьюм Карозерс, работавший в компанию DuPont, открыл способ получения полимерного материала нейлона. Новый синтетический материал получил название полиамид-6,6. Его коммерческое использование под именем нейлон началось спустя 3 с лишним года. Полимер характеризовался эластичностью и прочностью и широко использовался в производстве материалов для ниток, тканей, трикотажа и веревок. Кроме того, его используют в качестве твердого пластика, например, в щетине для зубных щеток, расческах для волос, автомобильных деталей, предметах домашнего обихода, а также струнных музыкальных инструментов. Наряду с полиэстером нейлон стал одной из самых распространенных синтетических тканей. Появился он во время Второй мировой войны, когда массовый спрос на новые виды тканей был обусловлен нехваткой шелка, особенно для парашютов. Нейлон не был первым синтетическим волокном. Например, вискоза, изготовленная из целлюлозы, появилась в конце XIX века, примерно в 1865 году. Она использовалась в качестве прозрачной пленки, оправ для очков, а также волокнистого материала, например, фильтров для сигарет. Вискозу производили из древесины, а нейлон обычно изготавливают из угля или нефти. Нейлон – это так называемый термопластик, поскольку он легко плавится при высокой температуре, после чего повторно затвердевает. Покупатели по достоинству оценили качество продукции из нейлона, в особенности чулок, которые тогда стоили дороже шелковых, но при этом не морщились, не растягивались, были эластичными, легко надевались и комфортно носились. Нейлон применяется в производстве невероятного количества изделий и делает жизнь многих из нас комфортнее. А 16 февраля 1968 года в США заработала телефонная служба спасения 911. Трехзначный телефонный номер был установлен как универсальный номер экстренной помощи, по которому граждане по всей территории Соединенных Штатов могут обратиться за экстренной помощью. 16 февраля 1968 года в городе Хейлиевилл, штат Алабама, сенатор Рэнкин Файт совершил первый звонок по этому номеру. Поскольку в 60-х домашние телефоны появились почти в каждой американской семье, пожарные службы по всей стране рекомендовали установить единый простой номер для набора в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Однако сам номер был предоставлен не правительством, а корпорации-монополистом AT&T, которая контролировала почти все телефонные линии в Соединенных Штатах. Номер 911 был предложен, поскольку его было легко запомнить, и, что не менее важно, он не использовался в качестве кода города. Несмотря на удобство такой системы, прошли годы, прежде чем она получила широкое распространение. И только в 1973 году Белый дом опубликовал официальное заявление в пользу номера. К 1987 году 50% населения страны пользовались этой системой. Теперь же 98% жителей Соединенных Штатов и Канады могут связываться с службами экстренной помощи, набрав 911. Служба спасла миллионы жизней благодаря эффективному способу связи граждан со специалистами по чрезвычайным ситуациям. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so selfish. sure. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Отдельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас сегодня самый частый автор наших рекомендаций – Нина Дашевская, которую, между прочим, многие специалисты по детской литературе считают лучшей детской писательницей современности. На этот раз у нас в руках ее квартетные сказки. Почему они так называются? Потому что их читали со сцены под аккомпанемент квартета. И вот они на бумаге. Наталья Михайловна, как вы считаете, сказки ничего не потеряли без музыкального сопровождения?
Елена Васильевна, для детей, младших подростков, которым адресована эта история, они ничего не потеряли. Это, понимаете, это надо быть меломаном, чтобы чувствовать, так сказать, разницу, да? Чувствовать потребность в музыке при чтении.
Да-да-да.
Куда ученикам 5-6 класса? До этого еще надо, конечно, дорасти. Но дело-то сейчас не в этом, мне кажется, а дело, собственно, в том, почему эта книга сопровождается музыкой. Мы знаем все, я имею в виду читатели Нины Дашевской, что нет у нее сюжета, где не звучала бы музыкальная тема или лейтмотивом, или словно бы партия отдельная, которая связывает, допустим, времена, скажем, такой сюжет был, или освещающее лицо героя. Это очень важно. Это очень важно. И вообще здорово, что у этой писательницы музыкальная тема постоянная. Ну, поскольку Нина Дашевская сама музыкант, то детям повезло, читателям ее книг. Вот эта книга, она адресована для младших подростков. Если у вас ребенок читающий и, так сказать, читающий не по годам, такие дети продолжают быть в разных поколениях, а в нынешнем тоже, то и в 4 классе можно прочитать, но это уже на ваше усмотрение, разумеется. Собственно, почему квартетные сказки? Да, речь идет действительно о квартете, хотя сначала представляется главной героиней девочкой Женя. И вот она занимается музыкой, ей музыка нравится, она, как говорят дети, хорошо играет. Ну что ж, хорошо играет. И в новой музыкальной школе она рассчитывала, что ей предложат какую-то сольную партию и так далее, а ей говорят, давай-ка ты будешь играть в квартете. Да? То есть, иначе говоря, вместе с другими тремя инструментами и, соответственно, с другими тремя детьми. Да? Так и получается. Кстати, в этой книге есть еще один герой очень интересный. Я бы даже не сказала, что молчаливый, неподалеку от музыкальной школы, дерево орех. И вот девочка страшно обиженная, Женя страшно обиженная, что вот ей так не повезло, что ее не оценили, как считает Женя, по достоинству. Это очень часто бывает с детьми там, 10, 11, 12 лет обиды, которые они будут выплакивать или свои любимые игрушки, или свои собачки, или своей кошки. Ну, короче говоря, вот она делится своей обидой с орехом и говорит: «Ты строгая девочка», — сказал орех. В голосе ореха послышалась улыбка. «Не кажется ли тебе, что ты ко всему относишься слишком серьезно?» И тут Женю прорвало. «Конечно, серьезно. Ты только представь, я пришла, думала, что мне дадут играть сложный концерт, а мне сказали, будешь играть в квартете». «В каком еще квартете? Ты, наверное, думаешь, как это прекрасно играть музыку вместе, но это совсем не то. Это не квартет, а недоразумение. Ничего не может быть прекраснее, если тебя назначено играть с тремя мальчиками, которые что?» — мягко спросил орех. «Они как-то обидели тебя? Да не меня. Понимаешь, они совсем ничего не могут. Там такой один есть Никита. Он совсем не умеет считать и все время глупо смеется, хотя сам же избивается». И вот достаточно низко оценивает музыкальные успехи своих коллег по квартету. Три мальчика там разные совершенно. Все они кажутся неинтересными. Женя, она в них ничего, кроме свойства не уметь играть достойно на своем музыкальном инструменте, отсчитывать такт, быть, в общем-то, вместе со всеми, играть согласованно, не выделять голос своего инструмента среди всех остальных. Ну, то есть у Жени, в общем-то, такие профессиональные, почти предпрофессиональные требования, я бы сказала. Да? А ребята просто учатся музыке. Кто в связи с чем? Да, это сказать, что они все будущие музыканты? Нет. Определенно нет. Но так же, как кто-то занимается спортом для себя, есть родители, которые считают, пусть умеют играть для себя. Да, для себя. Это очень верно, потому что музыка – это отдушина. Если человек может прийти с работы и наиграть любимый мотив сам, а не искать исполнение, которое тебе может нравиться или не нравится, хорошо исполняет или нет, я бы по-другому сыграл. Это здорово. То есть это вот такой верный друг, как книга, который всегда будет вместе с тобой и будет тебе помогать. Это так. Тут только важно не утерять навыки игры на музыкальном инструменте после окончания занятий, после окончания музыкальной школы. Вот казалось бы, что здесь так начавшись, эта история должна и продолжаться. Ну, допустим, девочка с хорошими задатками, она прекрасно играет, мальчики играют кое-как, бездельники такие, да. И вот, конечно, Женю или ее, так сказать, забирают из квартета, и она становится знаменитым солистом, или, наоборот, убирают мальчиков, и ей под стать, так сказать, сажают детей, которые играют лучше. Но это мечта, это совсем другое. Здесь все как в жизни. Здесь все как в жизни. А почему это важно для писателя? Я полагаю, потому что, в общем-то, музыка, особенно игра в оркестре, квартете, то есть очень узкое пространство, всего 4 человека. Это занятие может быть эффективным, хорошим, интересным для слушателей, для исполнителей, только если они слышат друг друга. Вот как раз о том, как начинают ребята вообще видеть друг друга, воспринимать друг друга, при том, что они все из разных школ, они в общеобразовательной школе учатся каждый в своей, ну, что называется, по микрорайону, кто где. Они встречаются вот там 2-3 раза в неделю в музыкальной школе на один урок. Все. И, как оказывается, важно для Жени, для каждого из этих ребят, то, что они вот так случайно познакомились. Совершенно смогли других ребят взять, да, но, тем не менее, в этот квартет я имею в виду. И как они меняются, каждый, зная, что рядом с ним еще 3 друга, и 3 друга, 2 друга с подружкой и так далее. Да? То есть они оказались нужны друг другу. И вот это самое важное в этой книге. Да? Самое важное. Не столько их музыкальные успехи, а то, что они оказались нужны друг другу. Конечно, мечта о дружбе есть у каждого младшего подростка. И это книга, которая, в общем-то, подталкивает детей, подталкивает родителей расширять пространство мира ребенка. и не бояться его отпустить в какой-то еще клуб с занятиями, какую-то художественную, музыкальную, спортивную школу и так далее. Ну, вот детский театральный коллектив, так, чтобы ребенок не замыкался в себе и не привык находиться только дома, только рядом с родными. Это хорошо, с одной стороны, но для жизни это слишком. Так что, уважаемые родители учеников 5-6 классов, очень рекомендую вам книгу Нины Дашевской «Квартетные сказки».
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной российской писательницы Нины Дашевской «Квартетные сказки». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой рубрики Ольги Якобсен – советский актер театра и кино, мастер художественного слова, театральный режиссер Николай Мордвинов.
Заметки театролюба.
Здравствуйте! Бывает, что для актера, несмотря на огромное количество талантливых и ярко сыгранных им ролей, лишь одна из них становится визитной карточкой, навсегда затмив в памяти зрителей все остальные. Мне кажется, что так можно сказать о Николае Дмитриевиче Мордвинове и его работе над образом Арбенина в «Лермонтовском маскараде». Будущий артист родился 15 февраля 1901 года в чувашском городе Ядрине в купеческой семье. С юных лет театр занимал особое место в его жизни. Еще в годы учебы в реальном училище он участвовал в любительских спектаклях, а затем организовал и возглавил драм-кружок. В 1924 году, приехав в Москву, он поступил в Центральный техникум театрального искусства, ныне ГИТИС, но в конце первого же учебного года он был отчислен, как ни парадоксально это звучит, за профнепригодность. И именно в это время судьба свела его с Юрием Александровичем Завадским. Николай пришел в драматическую студию тогда еще начинающего режиссера. Их последующее творческое сотрудничество, сначала как ученика и учителя, а в дальнейшем как актера и режиссера, продолжалось более 40 лет, до самой смерти Мордвинова. От роли к роли все больше раскрывался талант молодого актера. Играя романтически приподнято, темпераментно, как бы укрупняя чувства и мысли героев, он создавал характеры сильных, незаурядных личностей. В театре имени Моссовета, которым руководил Завадский, Николай Дмитриевич исполнил огромное количество героических, трагических и комедийных ролей шекспировских «Отеллы», «Короля Лира» и «Петруччо», чеховских «Марика» и «Хрущева», и, конечно же, Арбенина, роль, к которой он будет возвращаться на протяжении всего творческого пути. Впервые он воплотил образ лермонтовского героя в 1940 году в легендарной киноленте Сергея Герасимова. В этой роли на все времена Мордвинов отобразил настоящую трагедию человека, вступившего в конфликт с обществом и, прежде всего, с самим собой. Здесь он в полной мере сумел подчеркнуть метущийся гордый ум лермонтовского персонажа. Замечательный писатель Ираклий Луарсабович Андроников так писал об этой работе мастера. Казалось, Мордвинов был создан для этой роли. Он отвечал ей внешне и внутренне. Раскрывая характер Арбенина, он подчеркивал не только аристократизм, исключительность, превосходство, могучие страсти, но и знания людей, и расчетливый ум, силу воли и какую-то глубокую горечь. Через 12 лет, в 1952 году, появилась театральная постановка Юрия Завадского. Мордвинов получил возможность сыграть трагедию на сцене в подлинном ее виде, без купюр, в ином, чем в фильме «Ритме и темпе». А во второй редакции спектакля 1964 года Мордвинов, опираясь на прежние свои достижения, пошел еще дальше и создал образ такой глубины и силы, что видевшие Мордвинова в этой роли уже не могли отделить образ Арбенина от игры замечательного актера. Мордвиновская трактовка Арбенина стала его самой большой художественной победой. Он открыл истинный характер и глубину этого образа и навсегда утвердил его в русском репертуаре. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театролюба.
Я сомневался. Я. А это всем известно. Намеки колки со всех сторон преследуют меня. Я жалок им. Смешон. И где плоды моих усилий? Где та власть, которой порой казнил толпу я словом, остротой? Две женщины ее убили. Одна из них... О, я ее люблю. Люблю. И так неистово обманут. Нет, людям я ее не уступлю. и нас судить они не станут. Я сам свершу свой страшный суд, я казни отыщу, моя ж пусть будет тут. Она умрет. Жить вместе с ней долей я не могу, жить розно решено, она умрет. Я прежней твердой воли не изменю. Ей, видно, суждено в отсвете лет погибнуть, быть любимой таким, как я, злодеем, и любить другого, это ясно. Как же можно жить ей после этого? Ты, Бог незримый, но Бог всевидящий, возьми ее, возьми, как свой залог тебе ее вручаю. Прости ее, благослови, но я не Бог и не прощаю.
Николай Мордвинов читал монолог Арбенина из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад». Запись 1965 года.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов. И начиная нашу очередную программу «Тайны Орфея». И сегодня ваш бессменный Орфей вновь поведает о различных музыкальных курьезах. Различных нестандартных ситуациях в музыкальном искусстве. В 20 веке композиторы иногда использовали в качестве музыкальных инструментов предметы, совершенно для этого не предназначенные. Венгерский композитор Дьорд Лигети в своей опере «Великий мертвярь» два номера написал для автомобильных гудков и дверных звонков. В одной из «Данте-симфоний» Бориса Тищенко звучат звонки обычных и мобильных телефонов, а также разбиваемые молотком листы оконного стекла. Самые разнообразные предметы действуют в сочинениях американского авангардиста Джона Кейджа. Обувь, посуда, мебель и многое другое. Эти опыты вновь напоминают о том, что художественным объектом может стать все что угодно. Сходное явление обнаруживается и в других искусствах. Вспомним арт-объекты Мориса Дюшана в виде писсуара и велосипедного колеса. Но иногда подобные произведения обретают ясно различимый оттенок ироничной пародии. Таков концерт для камерного оркестра и автоответчика Геннадия Банщикова, посвященный, в частности, ленинградской службе такси.
Вы на очереди.
Это был концерт для камерного оркестра и автоответчика под названием «Телефонная книга», автор его Геннадий Банщиков. А вот в основе сочинений петербургского композитора Игоря Рогалева «Жалобная книга» лег известный рассказ Чехова. Писатель создал его, познакомившись с книгой жалоб на одной из станций железной дороги. В рассказе содержатся довольно курьезные сообщения, иногда совершенно хулиганского или даже бессмысленного содержания. А сам стиль сочинения имеет явно пародийный облик. Неудивительно, что рассказ обрел значительную известность. Тексту отвечает музыкальное решение, в котором и вокальная партия, подчас переходящая в скороговорку, и хлесткое оркестровое воплощение напоминает остроумную и сочную карикатуру. «Жалобная книга» Игоря Рогалева. В опере Джана Карло Минотти «Телефон» большую роль играет разговоры по телефону, конечно же. Когда один из героев, Бен, решается сделать своей возлюбленной Люси предложение, она слышит телефонный звонок. И следующая сцена оперы представляет оживленный диалог Люси со своей подружкой. Джейн и Пол собираются пожениться в следующем июле. Не правда ли, смешнее не придумаешь? Ну а ты что? Как Джон, как Джан? Что слышно про Урсулу? А Натали? А Розалия? Надеюсь, она не так холодна? Вся опера также оканчивается телефонным дуэтом, в котором Бену наконец-то удается сделать предложение Люси и получить согласие. Еще до Минотти телефонный диалог уже становился предметом изображения в опере Франсиса Пуленко «Человеческий голос». Но там он воплощал трагическую ситуацию расставания с любимым человеком, а кроме того и холод отчуждения, невозможность преодолеть и физические, и духовные границы. У Минотти же он скорее показывает повседневную действительность, иногда забавную, иногда суетливо-легкомысленную и в целом мало к чему обязывающую. Слушаем заключительный раздел из оперы Джана Карло Минотти «Телефон». Я же, ведущий Андрей Денисов, желаю вам всегда находить взаимопонимание по телефону в непосредственном общении всеми доступными вам способами. До встречи через неделю.
Слушали радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Аня Груздева, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго.